Одна записка уже поступила, и перед тем, как мы начнем или продолжим, лучше сказать, я прочитаю ее, с вашего позволения. Она звучит так. «Мне сегодня нужно работать, но я очень желаю быть на конференции, потому что именно на этом собрании Бог по-особому говорит каждому. Я бы пропустил, но не могу, так как нет выбора. Вполне понимаю, что могут выгнать с работы за пропуск. Что мне делать?» Ну, мы сейчас делаем голосование, и те, кто проголосует за то, чтобы брат остался, если его выгонят, потом пришлют нам билл. Вы согласны, друзья? Похоже, что не все, наверное, согласятся. Вот вы знаете, каждого из нас должны быть свои личные границы, которые мы согласовываем с Господом. Это зависит от наших собственных взаимоотношений с Ним. И как бы я хотел ответить на этот вопрос, я могу сделать только общие какие-то замечания или принципы. То же самое, общий совет можем дать каждый из нас. Но мы не можем взять на себя ответственность за это решение, твое, дорогой друг, если ты уже не ушел на работу, если ты еще здесь. Вроде бы очень духовно выглядит остаться на конференции. Конечно, здесь говорит Господь, здесь звучит Слово Божье. Что может быть более очевидным? Но с другой стороны, давайте посмотрим, что в действительности происходит. Я не люблю придираться к словам, но ведь я не знаю этого человека, и сейчас нет возможности как-то пообщаться, и у меня нет полной картины представления обо всех обстоятельствах этой записки. Но смотрите, как здесь сказано. «Мне нужно работать, но я очень желаю быть на этой конференции». Вроде бы очень хорошо звучит, что я очень желаю быть в том месте, в котором говорит Господь. Хотя я напомню, что конференция тоже записывается, и вроде бы тоже можно будет потом послушать. Но если ты верующий, то твое слово должно что-то значить. Если ты дал слово о том, что ты будешь работать, если тебя там ожидают, если работа твоя важна, а ведь она важна именно для Господа прежде всего, не нужно свою жизнь видеть в двух этажах и разделять ее на так называемый первый этаж. Вот я вынужден на нем быть, мне нужно работать, ну ничего не поделаешь, ну надо зарабатывать деньги. Но лучше-то быть на втором этаже. Это мы туда поднимаемся, знаете, когда читаем Библию, когда идем в присутствие Божье, в нашу молитвенную тайную комнату, когда мы идем в воскресенье на собрание. Вот тогда мы становимся другими. Да, кстати, мы и другую одежду тогда одеваем, не правда ли? Мы совсем другими становимся. В Библии нет такого понятия. Священное Писание не разделяет нашу жизнь на два этажа. И ты насколько же духовен, слышишь, мой друг дорогой, настолько же духовен, когда ты сейчас пойдешь на работу, и несмотря на твое огромнейшее желание быть здесь в общении и наше нежелание тебя отпустить, ты будешь выполнять свой долг, потому что в этом твой долг как христианина. Именно в этом заключается твое служение Господу. Конечно, если у тебя есть возможность как-то с твоим боссом, работодателем или хозяином, или рабовладельцем, я уж не знаю, кто он у тебя там, поговорить и договориться, может быть, ты смог бы позвонить, найти замену и так далее, я не знаю уровня твоих взаимоотношений, и ты мог бы договориться, чтобы по условиям твоего контракта ты мог бы иметь эту возможность отца остаться, тогда оставайся. Еще один случай расскажу к этому же, относящийся. Помню, как один брат приехал на конференцию, и потом общение было настолько сладостным, его уговаривали остаться еще, а у него дети дома были, и он знал, что ему нужно к определенному времени быть дома. И он говорил: «Братья, я не могу, я уже должен уезжать, мои дети ждут меня, потому что я их отец, и я имею определенные обязанности к ним». Но мы сейчас помолимся, ответили ему, и все, Господь покроет, Он сам вот будет охранять твоих детей, все будет нормально. Да нет же, говорит он, я не могу ту ответственность, которую Он дал мне, обратно переложить на Господа. Он дал ее мне, я не могу ее отфутболить, я не могу ее отослать назад. Я не знаю, дорогой друг, может быть, и тебе этот пример поможет. Вот иногда мы делим нашу жизнь на эти два этажа, и поэтому думаем, что есть более духовные вещи. Хорошо быть в общении, если только, конечно, это с нашей стороны возможно. Но если ты дал слово, если ты взялся за эту работу, если она необходима, она необходима. Если ты там, в том числе, ты свидетельство, на тебя смотрят, на твою пунктуальность, на твою четкость, на то, каким образом ты себя ведешь, может быть, и этот случай тоже, хотя он мелкий вроде бы, незначительный такой, но послужит к назиданию тех, которые будут там находиться. Надеюсь, что такой ответ, может быть, я не дал такого ответа, как ты хотел, но я надеюсь, что он даст тебе определенные размышления, и ты придешь к правильному выбору. Пусть Господь тебя благословит. Дорогие друзья, мы откроем книгу Экклесиаста, 10 главу, 8 стих. Мы вчера уже немножко говорили об этом месте. Книга Экклесиаста, у кого есть Библия с собой, 10 глава, 8 стих. Наша тема сегодня в продолжении нашего разговора о границах, об ограде, об ограничениях Божьих – это что происходит, когда их нет, когда нет границ. Экклесиаст 10:8 говорит: «Кто копает яму, тот упадет в нее». И обратим внимание на вторую половину этого стиха: «Кто разрушит ограду, того ужалит змей». Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Я недавно читал интервью в одном светском журнале, который просто мне подвернулся под руку, и я так его пролистывал, и там интервью солиста одной из популярных музыкальных групп. Его, этого солиста, зовут Генри, а группа называется Нора Лассо. Это интервью заканчивается тем, что чем ты хотел бы поделиться в конце этой беседы, как ты хотел бы ее закончить, что ты хотел бы пожелать своим читателям, тем, которые будут читать это интервью. Вот этот человек оканчивает его такими словами: «Я желаю вам искренне верить в то, что вы делаете, и не ставить себе границ. Одно из самых главных правил, по которому я живу, это отсутствие границ», говорит этот человек. «Я не считаю, что меня может что-то и в чем-то кто-то ограничить. Если творчество, то на полную катушку, и если для этого надо встать на голову, то я встану. Не ставьте себе границ, живите долго и счастливо, и все у вас будет хорошо». Мне кажется, что эти слова как нельзя лучше выражают ту философию, с которой мы сталкиваемся в этом мире. Да что философия, такое высокое слово? Это тот популярный взгляд на жизнь, который присутствует повсеместно. Казалось бы, разрушение границ – это благо. Вот посмотрите, разрушение государственных границ. Если бы мы с вами, тут редко кто находится, кто помнит это время, 80-х, а может быть еще 90-х годов, оказались, скажем, в той же самой Европе, даже в Западной Европе в то время, границы еще были той самой реальностью, их было очень трудно пересечь, большие очереди выстраивались у посольств, было трудно получить визу, а сегодня, вот, может быть, слышали, шенгенская виза, ну, у кого есть американский паспорт, вообще нет проблем, за один день, совершенно без виз и без очередей, можно сколько угодно, сколько успеешь проехать и пересечь несколько даже государственных границ. Казалось бы, мир стал ближе из-за исчезновения границ. Казалось бы, люди сближаются. А как много вроде бы хорошего принесли стирание национальных и расовых границ в общении среди людьми, которые, ну, говорят на разных языках. У кого-то есть электронные переводчики, ты ему говоришь, а тебе сразу переводят для другого человека на его понятном языке. Сколько принес интернет и другие технологии, вроде бы благо. Быстрые перевозки, когда мы можем за несколько часов оказаться на другом конце земного шара. Вроде бы люди стали ближе друг к другу. Наверное, вы заметили, что я очень осторожно эти фразы сейчас говорил, и там в каждой из них есть маленькая оговорочка. Какая? Вроде бы или казалось бы. Я делал это не зря, потому что нужно еще подумать, чего больше, хорошего или плохого принесло стирание этих границ. Вот смотрите, телефон был изобретен в 1876 году. Такая официальная дата, хотя были и другие изобретатели, кроме Александра Грэма Белла, которые предлагали свои идеи, но он считается тем, кто завершил их и свел их вместе в такую функциональную систему. Что получилось? Он стер, благодаря своему изобретению, границы общения, которые существовали раньше среди людей. И даже тот маленький мобильный телефон, который одни не могут без него жить, а другим он приносит столько боли, несчастья, и хотелось бы от него как-то избавиться, потому что он никак не успокоится, постоянно идут звонки. Он тоже является последствием этого изобретения. Но вы знаете, что интересно? Когда Александр Грэм Белл изобретал телефон, и он думал о том, как это изобретение повлияет на всю жизнь остального человечества. И он думал, что это изобретение принесет столько хорошего, настолько далеко заходил в своих мыслях, что в его дневнике можно было прочитать: «Когда появится телефон, — говорит он, — я представляю, что войны по всей земле прекратятся. Ведь он полагал, что именно благодаря тому, что появится телефон, люди начнут наконец-то общаться друг с другом. А войны почему? Из-за недопонимания. Один не понял другого, вот и пошли войной. А тут, пожалуйста, поднял трубку, рассказал свою позицию. Тот, другой, на втором конце тебя понял. И никакого конфликта. Ну правда ведь? Ну сегодня ж мы это видим. Ну войн стало меньше или нет, братья и сестры? Или нет? По-моему, наоборот. Количество войн с тех пор увеличилось с геометрической прогрессией. Ну, конечно, и количество населения тоже. Неужели это изобретение приобрело столько хорошего? Да, действительно было много хорошего, но, тем не менее, эти проблемы все не были решены. Он сильно заблуждался, переоценивая возможности этого изобретения. Оказывается, разрушение границ в любых сферах далеко не всегда ведет нас к хорошему. Кстати, давайте теперь посмотрим на такие более очевидные примеры, связанные с нашей жизнью. Как мы относимся, когда кто-то наступает на наши границы? Когда этот человек или группа людей, или, может быть, даже государство, или другие личности, даже духовные, вторгаются в нашу собственность или в нашу личность, посягают на нашу свободу, заходят за наши границы, начинают распоряжаться нашим имуществом и временем. Как недавно было неприятно мне узнать, что нашу машину угнали. Стояла утром. Мы хотели посадить детей, чтобы поехать в школу. Жена вышла через 5 минут, машины нет. Вы представляете себе, какое чувство нас одолело? Неприятно. Никому не пожелаешь такого. Это очень неприятное ощущение. Но кто-то перешел эту границу. Нашелся тот злоумышленник. Кстати, слава Богу, уже все на месте. Машину вернули буквально через 3 дня. Мы ее нашли не так далеко. Видно, какой-то мелкий воришка был такой. Там просто электронику взял изнутри. Но это не важно. Вопрос вот в чем. Как нам неприятно бывает то, что переходят наши границы? Этот злоумышленник перешел эти допустимые границы. А теперь давайте посмотрим с Божьего взгляда. Ведь мы являемся Божьей собственностью. Первый брат в особенности подчеркивал ту мысль, что мы с вами – это Божий народ. На нас, если мы Христовы, если приняли Его в свое сердце, стоит Божья печать. Мы принадлежим Ему, мы Его собственность. И как относится тогда Господь? Какие чувства бывают у Него тогда, когда мы нарушаем Его границы, когда выходим за них, когда мы, Его творение, относимся к тому, когда наши границы переходят, мы относимся к этому очень плохо, то как же Бог тогда относится к тому, когда мы переступаем Его границы? Помните пример Озы? Он переступил Божьи границы, он протянул руку, он не должен был этого делать и вроде бы даже хотел помочь Богу. Как же так? Сейчас ковчег соскочит с этой телеги, и, о ужас, он коснется грешной земли. Оза не подумал, что его рука намного грешнее, потому что принадлежит он к Адамову роду и племени, чем та земля, к которой сейчас он прикоснется. Земля не восставала против Бога, а только пострадала из-за того, что Адам и его потомки сделали неправильный выбор. Итак, он попытался распоряжаться Божьим, и даже Давид вначале не понял, что же здесь происходит. Он-то думал, что устраивает праздник. Оказывается, сам он неоднократно в подготовке к этому празднику перевозки Божьего ковчега в Иерусалим, где он хотел устроить его постоянное святилище, он, Давид, муж по сердцу Божьему, который так хорошо знал закон Божий и общался с Богом, неоднократно нарушил Божьи границы. Если мы внимательно исследуем, мы находим, как нужно было перевозить этот ковчег. Его нужно было перевозить только левитам, на него никто не имел права смотреть, ни в коем случае не в открытом виде, не перевозить даже, а переносить на руках с помощью специальных продетых вот шестов и так далее. Но об этом Давид позабыл. И вот мы часто забываем тоже, что мы являемся Божьей собственностью, и именно поэтому он так ревнует о том, чтобы мы пребывали в его границах. И именно поэтому часто нас ожидают последствия, пагубные и страшные, если мы выходим за Божьи границы. Разрушение границ ведет к пагубным последствиям. Когда мы пересекаем дозволяемые границы, границы дозволенного, эти последствия сразу же приходят. Мы знаем, что мы можем потерять работу, вот как написал этот брат, если мы перейдем ту дозволенную границу, границу времени, границу контракта, условий, которые перед нами поставлены. Если мы не будем выполнять того, что от нас ожидается. Вы знаете, бизнесмена может ожидать суды, возможно, даже тюрьма, если он будет пренебрегать границами финансовой этики, которые установлены для него, для его предприятия, для его бизнеса и делопроизводства. Границы закона, если даже президент, который тоже равен перед законом, приступает эти границы, его тоже может ожидать импичмент, то есть отстранение от должности. Брак может быть разрушен, если одна из сторон начинает пересекать дозволенные границы взаимоотношений в половой, в интимной сфере, в личной сфере. Служение наше страдает, те из нас, кто задействованы в этом, если служители нарушают моральные границы, установленные Богом. А какие последствия ждут нас, если мы нарушаем Божьи границы? Мы с вами уже прочитали в книге Екклесиаста, 10 глава, 8 стих, я напомню это место, «Кто разрушит границу, того ужалит змей». Вот это место и задаст тон нашим дальнейшим размышлениям. Мы с вами уже говорили вчера вечером о том, что в Израиле границы или ограды, они были составные. Часть была каменной, но когда возводилась каменная ограда, разные растения, особенно вьющиеся, делали там себе хороший дом, и туда земля забивалась, ветки различные. И таким образом ограда была как бы наполовину живой. Там были и камни, там была и земля, там было и дерево, там была и зелень, там были и цветы. Может быть, вы видели где-нибудь подобные живые ограды. И поэтому тогда, когда ты потревожишь эту ограду, ты можешь невзначай напасть на чье-то гнездо, в том числе и какого-нибудь опасного зверька, или даже потревожить змею. И змея, если она выползет из этой ограды, была угроза того, что она тебя может ужалить. Но, конечно, здесь имеется в виду не только это, не только будь осторожен тогда, когда ты будешь рушить границу вообще, а границу чего-нибудь дозволенного, не делай ничего с ней. Передвигать и разрушать границу означало восставать против установленных норм и правил, бунтовать, посягать на собственность, имение ближнего, на установленное владение. Ну, понятно, на владение ближнего это да, но при чем же здесь Божьи границы? Я хочу напомнить, друзья, что по Священному Писанию именно Бог являлся собственником, распорядителем, хозяином всей израильской земли. Именно поэтому тогда, когда Он дает эту землю израильскому народу, Он устанавливает ее границы. Именно поэтому Он устанавливает не только ее внешние границы, но и внутренние. Помните, да, был жребий, для того, чтобы каждое племя, каждое колено знало, в каких пределах им необходимо находиться. Более того, вот такие случаи, как дочери Салпаада, помните, и там такой случай, который разбирался на высшем уровне у Моисея. И с чем он был связан? Неужели только с тем наследством, которое должны были получить они или их потомство, потому что они являлись женщинами, или, вернее, тогда еще девицами? Да нет же, вопрос был там именно в том, чтобы земля оставалась в одном и том же колене. То есть Господь распоряжался этой землей таким образом, чтобы она не выходила за рамки собственности. Переставлять границы в Израиле означало переставлять именно Божьи границы. Разрушать их означало восставать не просто против собственности ближнего, а против воли самого Господа. Или вспомните, каким образом отреагировал Навуфей на такое заманчивое, казалось бы, предложение Ахава. «Давай куплю, любую цену называй, мне просто нужна твоя земля». «Позволь мне воспользоваться твоим виноградником, он так близко от моих владений, я смогу расширить свои владения, а ты, может быть, купишь себе более лакомый кусочек земли на ту сумму, которую я смогу тебе отвалить». Но Навуфей был непреклонен, он сказал: «Не дай Бог, если я таким образом распрощаюсь с чем? С наследием моих отцов, не передвигай ту межу, которую поставили твои отцы». Итак, разрушить ограду – это значит восстать против границ, против принципов жизни, которые установлены самим Богом. И такого человека ожидают обязательно последствия. Какие эти последствия? Здесь, в этом прочитанном нами отрывке, они представлены в виде змея. Вы знаете, он может просто гнездиться в этой ограде. И некоторые люди думают, что Господь как бы специально посылает на них наказание для тех, кто нарушает эту награду. Но, скорее всего, здесь речь идет именно о тех естественных последствиях, которые, вот Господь установил определенные законы, если мы их приступаем, то эти последствия так или иначе приходят к нам. Если мы говорим нашему ребенку: пожалуйста, не влезай в розетку, потому что там ток, и тебя может ударить, и больно, и тебя может даже убить. Эти наши предупреждения, когда он получает этот удар, не означают, что «а, так тебе и надо, я тебя наказал, вот видишь, я тебе говорил». Нет, мы сожалеем о том, что произошло, потому что понимаем, что то, что произошло, не наше наказание, а те естественные последствия его действия. Он не послушался, а там был ток. Мы-то не можем остановить ток или пустить его. Мы не можем с этим ничего сделать. И вот таким образом и Господь. Вопрос не в том, что Он не может остановить последствия. Вопрос в том, что Он установил определенные законы. Он не желает смерти грешника. И поэтому Он хочет, чтобы мы слушались Его и оставались в Его границах. Бог устроил нас и мир определенным образом, и поэтому Он предупреждает нас, как Творец, что будет, если мы пойдем против вот этих законов мироздания. Здесь дело даже не в нашей искренности. Дело не в том, насколько мы верующие или духовные, потому что некоторые люди думают, что у них есть исключение благодаря тому, что они очень близки к Господу. Вот здесь я близок, вот здесь я участвую в служении, вот здесь я из хорошей семьи или еще какая-то привилегия у меня есть, и поэтому с другой стороны где-то я могу перейти через границу. Нет, друзья, границы для всех одинаковые, и правила не меняются. Это не меняет наших границ. Если я с самой искренней верой выйду и с 8-го этажа попытаюсь пройти по воздуху, и я буду верить всем сердцем, что я не упаду и ничего со мной не произойдет, то вряд ли моя вера мне поможет. Вопрос не в искренности моей веры, а в объекте, в тех фактах, на которых я эту веру останавливаю. Если эти факты заключаются в Священном Писании, у меня есть твердое основание. Если нет, то беда мне и горе мне. Будет очень плохо, если я эти границы Божьи буду переустанавливать. И также, если мы должны считаться с этими законами физического мира, которые Господь установил, то тем более мы должны считаться с законами духовного мира, которые также установил Господь. Итак, в ограде могут гнездиться змеи. Но вы знаете, змея змее рознь. То есть разные последствия, которые бывают. Яд змей действует по-разному. Есть те, которые действуют мгновенно, и человек от укуса некоторых змей может очень быстро даже не только заболеть, но и скончаться. Это смертельный исход. А есть те, яд которых действует очень медленно, это яд замедленного действия. Есть даже те змеи, яд которых проявляется постепенно и проявляет свое действие через 2-3 дня. Так Господь их устроил, что когда они поражают свою жертву, они потом приходят и попозже ее как бы съедают, а яд в это время расползается и распространяется по организму, и организм останавливает свое иммунное действие. Это яд, парализовывающий постепенно. И очень часто эти последствия, которые наступают в нашей жизни, не приходят так сразу, как, предположим, в случае с Ананией и Сапфирой. Их необходимо как бы дожидаться, но лучше все-таки не дожидаться. Лучше покаяться, пока есть еще время. Но эти последствия, они часто имеют эффект мины замедленного действия. И грех тоже по-разному действует на нашу совесть. Есть те, кто, согрешив, сразу ощущает эту обеспокоенность. Он думает, вот как овечка, которая загрязнилась, мне нужно сразу же очиститься, омыться. Я сразу ищу этого источника очищения. И они ощущают обеспокоенность, ощущают сожаление по содеянному, ощущают стыд. А есть те, чья совесть парализована ядом змея бесстыдства, и они этого уже, к сожалению, своей атрофированной и заболевшей совестью не ощущают. Итак, ваши чувства здесь не при чем. Речь не о том, что если я почувствовал себя плохо после определенного действия, то тогда, наверное, я нарушил Божьи границы, тогда, наверное, меня ужалил змей, и я должен что-то предпринять. Вопрос не в том, как я себя чувствую. Бывают ситуации, когда после прекрасной вечеринки или времяпровождения кто-то из молодых людей думает, ничего страшного не произошло, хотя там как раз и было какое-то перехождение через Божьи границы. Чувства могут нас обманывать и говорят совершенно о другом. Но самое главное не чувства, а факты. Самое главное – та реальность, о которой мы должны задуматься. Сатана пытается сделать грех привлекательным, и он пытается дать его для нас в цветастой, в приятной обертке. Давайте посмотрим на один из таких змеев. Мы, конечно, не сможем перечислить все опасности, всех змеев, которые гнездятся за этой оградой, но один очень очевидный. Кстати, и Писание его так и называет. Какой змей, знающий Писание, в книге притчей, жалит очень больно? Змей, который жалит очень... Как змей оно будет тебя жалить? Что это такое? Книга притчей, читаем, 23 глава, 32 стих. Книга притчей, 23 глава, 32 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид». Вот он один из змеев. Как же оно кусает? Говорю, последствия вот, употребления спиртных напитков. Это всего лишь один пример, но на этом примере я хочу показать, что последствия бывают самые разные. От тех, которые приходят сразу же, до тех, которые ощущаешь потом всю жизнь. Кстати, сегодня мы знаем, что многие пытаются оправдать употребление спиртных напитков хотя бы в небольших количествах. Мол, вот в библейские времена было можно, почему теперь нельзя? И Иисус вроде бы тоже притворял воду в вино. И мы забываем о тех принципах, которые заложены. И один из них о том, что это змей, который может ужалить. И лучше держаться от него подальше. Мы забываем о том, что мы-то сотканы из другого немножко материала. Мы не тот южный народ, у которого вся система организма уже была приучена к тому, чтобы с небольшим процентом алкоголя выпивать этот виноградный чуть-чуть перебродивший сок. Это было молодое вино тогда, да? Мы забываем о том, что у них не было других напитков для утоления жажды. И идем на нарушение Божьих границ. Итак, змей, о котором говорит Священное Писание, один из змеев – это алкоголь. Как жалит этот змей? Давайте посмотрим на несколько последствий. Как алкоголь действует на наш мозг, когда мы его употребляем? Когда алкоголь только попадает в кровь, наши эритроциты, то есть красные кровяные тельца, слипаются. В наших капиллярах, то есть таких тоненьких сосудах, через которые проходит кровь. Капилляры – это такие каналы. Некоторые из них настолько тонкие, что достигают диаметра нескольких даже нанометров. Это очень мелкая единица измерения. И эритроциты, слипаясь, образовывают там тромбы, заторы, как трафик на дорогах. Мы не можем проехать. Но очень страшно, когда кровь не может поступать в органы нашего организма. Мы недополучаем крови. Эти тромбы останавливают движение, такое необходимое для нашего организма, в движение крови. Дальше. Капилляры под действием этих тромбов раздуваются и даже некоторые лопаются. Потом, когда мы выпиваем всего лишь, допустим, 100 граммов водки, или человек, который это делает, то сразу же несколько тысяч тех клеток, которые находятся в нашем мозгу, умирают. И они выводятся системами выделения, которые находятся в нашем организме. Эти клетки содержат важнейшую информацию, и благодаря связям между ними они очень дорогие, в том смысле, что мы не можем их воспроизвести. И нервные клетки тоже. И вот мы их теряем. Мы теряем, если мы идем на нарушение Божьих границ. Если это происходит во время застолья, то десятки тысяч таких клеток погибают и выводятся потом из организма. Как алкоголь влияет на наше сердце? Он разрушает клетки сердечной мышцы. У нас возникают там микрорубцы. Наше сердце и та ткань, из которого она состоит, теряет эластичность. Сердце начинает работать на пределе своих возможностей и часто покрывается жировой тканью. Человек, который начинает употреблять алкоголь, у него сердце всегда увеличенное. Сердце захлебывается, оно не справляется с объемом поставленных задач, не сможет перекачивать кровь, как раньше. В артериях, в кровеносных сосудах образовываются тромбы, перекрывается кислород, организм недополучает нормы кислорода, которая ему постоянно необходима, начинается отмирание тканей, отмирание сердца также, и обычно это приводит к инфаркту. Печень. Другие органы наши, да, на печень, пожалуйста, цирроз образуется, да, поджелудочная железа часто приводит к панкреатиту, пищевод, там образуется варикозное расширение вен, когда алкоголь проникает в наш организм, и по пищеводу он потом поступает в наш желудок. Эти вены, расширяясь, обязательно какая-нибудь из них может разрушиться, и потом происходит внутреннее кровоизлияние в наши внутренние полости, в пищевод, в желудок и так далее. И наступает такое состояние, при котором уже нужны какие-то реанимационные действия. Это те последствия, которые могут наступить сразу, но это может быть тот змей, который ужалит позже. Предположим себе, что у нас есть компания из 10 человек, которые решили выпивать. Хотя бы немножко, хотя бы по чуть-чуть, как сегодня принято говорить, ну, не до пьянства. Что может с ними произойти в будущем? По статистике, один из них имеет хорошие шансы стать инвалидом на всю жизнь и не иметь детей. У одного из них родится ребенок, но этот ребенок, скорее всего, будет с определенными отклонениями, потому что 9 из 10 детей, которые рождаются с какими-либо отклонениями, эти нарушения в организме происходят из-за употребления, даже вроде бы умеренного употребления алкоголя. У одного из 10 этих человек, находящихся в компании, будет цирроз печени, который разовьется где-то уже к 45 годам. Один из них, скорее всего, сопьется, и из этого произойдет, от этого будет также разрушение его семьи. Двое человек умрут при разных обстоятельствах, не дожив до 45 лет от проблем из-за здоровья. Может быть инфаркт, может быть инсульты, может быть микроинсульты. Все это будет наслаиваться друг на друга, и раньше времени они уйдут из этой жизни. Один, скорее всего, попадет в тюрьму именно потому, что, может быть, он будет управлять машиной в нетрезвом состоянии, попадет в аварию, потому что задавит человека в нетрезвом виде, не будет видеть его там на дороге. Двое погибнут в происшествиях, которые также будут связаны с употреблением алкоголя. Это все тот змей, который ужалит не сразу. Человек не отдает себе отчета, что эти последствия могут быть в его жизни, потому что стена разрушается не сразу. Ограда состоит, как я уже сказал, из множества камней. И очень часто тактика дьявола – это разрушить стену камушек за камушком. Вы знаете, мы ведь стоим все-таки на страже нашей ограды в какой-то мере, и будет очень странно, необычно, если ограда разрушится за один день или за одну ночь. Поэтому дьявол хочет ее разрушать постепенно. Один из моих друзей попал когда-то в такую ситуацию. Когда я с ним учился в библейском колледже, он был очень перспективным, мы бы сказали, служителем. Это был брат, который всегда оказывал гостеприимство. Я помню его студенческую комнату, его открытое сердце, он всегда готов был обнять любого, кто к нему приходил, брата, и накормить. Он всегда готов был оказать помощь. И самое главное, он делился Иисусом Христом. Казалось, не было более искреннего и открытого евангелиста, благовестника, чем он. Вы знаете, где он теперь? Недавно, когда я побывал на родине, оттуда, откуда я приехал, я с ужасом узнал, и самое страшное, я увидел его, сидящего на тротуаре в пьяном угаре, обставленного пивными бутылками. Я стал интересоваться у друзей, как такое могло произойти, как он докатился до такой жизни. И, конечно же, убедился еще раз в том, что ограда, которая была у него, она была, но она разрушалась постепенно, камушек за камушком. Вначале он потерял семью, потом он потерял самообладание, он потерял честь, он потерял свои убеждения, он потерял друзей, он потерял имущество, деньги, квартиру. Эти камушки сыпались один за другим. У него все это было, и у него были прекрасные планы и надежды на будущее. Но умеренное, казалось бы, совсем незначительное употребление спиртных напитков привело его к тому положению, в котором он находится сегодня. Это всего лишь один из примеров. Но о чем он говорит? Нарушение любого Божьего принципа не остается безнаказанным. Вот лишь некоторые из этих последствий. То есть мы не будем всех змеев перечислять, но когда они приходят к нам, какие последствия нас ожидают, когда эти змеи пересекают нашу ограду, когда мы сами зачастую ее начинаем разрушать? Во-первых, что происходит с оградой нашей, что происходит с нами, с нашей землей даже, да, когда вдруг ограда разрушается? Первое последствие – это запустение. Запустение. Человек становится пустым в духовном отношении. Ну, а давайте посмотрим на физический пример. Почему нужна была ограда? Для того, чтобы питательные вещества оставались здесь, в этой почве. Для того, чтобы тот полив, который необходим, он тоже оставался здесь. Для того, чтобы дикие звери не могли повредить посевов. Если ограды нет, наступает запустение. Вы знаете, тогда, когда Израиль разрушил Божью ограду, когда он вышел за пределы дозволенного, когда он стал поклоняться идолам, терпение Господа лопнуло, и Господь сказал: «Я изгоняю вас из этой земли». Помните вавилонское пленение? Одно из последствий разрушения Израилем Божьих оград было запустением земли. Земля, как говорит Господь в Слове Своем, субботствовала. То есть все то время, когда необходимо было находиться там, в другой земле, в Вавилоне, эта земля находилась в состоянии субботы, того отдыха, который время от времени нужно было давать земле. Израильтяне этого не делали, они не поступали по Божьему закону, и земля находилась в запустении. Может быть, сегодня ты, дорогой друг, ощущаешь в своем сердце пустоту, запустение в твоей жизни наступило, ты не ощущаешь себя при деле, при месте, а самое главное, при смысле жизни. Это называется запустением. Хотя ты вроде бы и верующий, вроде бы ответы тебе известны, но они кажутся тебе тривиальными, не отвечающими на реальные запросы, и ты, как говорят сегодня часто в Америке, you're just bored. You're just bored to death. И, может быть, это и является тем описанием того, что произошло в твоей жизни. Ты пересек границу, ты камушек за камушком где-то ее разрушал, и сегодня находишься в этом опасном положении последствия запустения. Еще одно последствие того, когда нет границ, когда они разрушаются, это отступление. Один из примеров библейских – это царь Соломон. Мы находим в книге Второзакония, в 17 главе, когда Господь устанавливал через Моисея те правила для израильского народа, которые они должны были соблюдать во время своей истории, в развитии своего народа, в своей государственности. И там Господь говорит: «Хорошо, когда ты решишь, что у тебя будет царь, когда ты попросишь меня об этом, я тебе дам царя. Но учти, что есть определенные правила, которые этот царь должен соблюдать». Одно из таких правил мы находим в Второзаконии 17:17, я прочту: «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Посмотрим на Соломона, человека, которого не знал мир. Представь, такого человека, которых мир не знал, я бы так сказал, да? Не было такого мудрого человека ни до него, ни после него. И тем не менее, он, обладающий такой огромной мудростью, которую получил он не из мирских источников, а от Господа, не догадался до того, к чему приведут последствия нарушения Божьих границ. Была граница не умножать жен, была граница не умножать богатство до вот этой сверхмеры. Он, тем не менее, сделал это, и это привело к отступлению. Это привело к разрушению самого Израильского царства, к его последующему разделению и потом к постепенному падению одного царства и потом другого. Еще одно последствие, которое может произойти, если мы разрушаем Божьи границы, это отсутствие Божьего водительства. Как плохо, когда мы, взывая к Господу, не получаем от Него желаемого ответа. Еще один израильский царь служит прекрасной, или лучше сказать, очень прискорбной иллюстрацией к этому. Это царь Саул. Помните, он хотел получить Божье водительство, но, тем не менее, он хотел жить также и по своим принципам. И он время от времени нарушал Божьи границы. Вначале не дождался Самуила для приношения жертвы, а потом все дальше и дальше. И закончил тем, что для того, чтобы получить это самое водительство, он был в таком отчаянии, что понимал, что Бог от него отступил, и он решил с силой его взять и пошел на еще большее нарушение этих границ. Связался с женщиной-медиумом в самом конце своей жизни. Помните эту историю? Довольно интересную, может быть, даже спорную или странную, как ее понимать. То есть пошел на самое такое предвзятое нарушение Божьих границ. Сам же их установил в своем царстве. Помните, эта пророчица говорила, так царь установил закон, что не жить кому-то, кто будет общаться с медиумами. И какое было ее удивление, когда она узнала, что это и есть сам тот царь Саул. Он лишился всего, лишился царства и в конце концов лишился жизни из-за того, что переступал Божьи границы в своей жизни. Еще одно последствие, друзья, это отсутствие охраны. Господь забирает свою защиту, Господь забирает свою охрану тогда, когда мы выходим за пределы Его границ. Может быть, мы слышали такое выражение, что тогда, когда мы превышаем скорость на машине, ангелы не успевают за нами. Это тоже отсутствие Божьей охраны. В третьей книге Царств, в 13 главе, есть интересное место. Мы не будем его читать, я напомню. Там говорится о пророке Божьем, который должен был против царя Израильского произнести пророчество. Это пророчество было очень сильным. Царь хотел принести жертву на жертвеннике. «Не тебе, царь, это делать», — сказал человек Божий. Царь хотел его схватить, послал своих слуг, чтобы те это сделали, но здесь произошло чудо Божье, его рука остановилась, она одеревенела, покрылась проказой, и царь просил уже теперь этого пророка, чтобы тот умилостивил лицо Господне, чтобы остановить это Божье наказание. Что ж, это произошло, и после этого царь приглашает его к себе, располагает свое сердце к нему и говорит: «Иди ко мне, мы покушаем вместе, будем иметь трапезу, иди ко мне, будем вместе есть хлеб». Пророк говорит: «Нет. Я этого не сделаю, потому что у меня есть повеление Господне». И вот, знаете, как этот пророк после такого свершения, после такого духовного фавора отправляется в путешествие, и его встречает другой человек Божий. Он говорит: «Я такой же, как и ты. Я тоже имею общение с Господом. Давай ко мне. Я знаю, что ты устал. Я знаю, что длинная дорога. Давай, омоешь свои ноги, сядешь за столом, вкусишь хлеба, попьешь воды». «Да, но мне Господь запретил». «Да, знаю, что запретил, но я тоже с ним беседовал, и он разрешил, все нормально». Вы знаете, что произошло позже, правда? Странный случай, когда читаешь это впервые, недоумеваешь, как это Господь послал льва или допустил то, чтобы дикий зверь потом растерзал своего собственного пророка. Неужели Господь так вот нас испытывает? Да, друзья, Он так нас может испытать, где мы находимся. Нас, в том числе и верующие, наши друзья, могут потакать на то, чтобы те границы, которые установил Бог для нас, вы слышите, границы должны быть индивидуальными. Почему я не мог дать точного ответа, как поступить даже этому молодому брату, который написал вот эту записку, скажите, брат, да? Написал вот эту записку, которую я зачитал чуть пораньше. Почему? Да потому что у него должны быть свои личные, индивидуальные отношения с Господом, и он должен решить этот вопрос. И вот Господь хочет, чтобы у нас были эти границы. И здесь это тот пример, когда Господь испытал этого человека Божьего, и он, к сожалению, вышел за рамки и за пределы этих границ. Итак, приступая к Божьи поставленные границы, мы лишаемся его охраны. Переход границы вообще дело опасное. Один мой знакомый рассказывал о том, что он служил как-то на границе. Его воинская часть располагалась на одной из опасных границ. Это была граница между Китаем и Советским Союзом. Кто знает историю, новейшую историю, вы помните, что хотя обе страны были вроде бы коммунистическими, вроде бы идеология была похожей, но они постоянно ссорились. Советский Союз и Китай хотели доказать всем остальным странам, у кого из них первенство в мире, кто из них должен быть лидером среди всех остальных социалистических стран. И Китай часто делал это с помощью разных военных нападений на советскую границу, и это было опасное место. И вот в этой части, где служил мой знакомый, было два солдата, которые не верили, что действительно переходить границу опасно. Кстати, им было очень трудно, их обижали в части, и они думали, вот перейдем китайскую границу, а китайцы постоянно к себе зазывали там, вот, и там будет нам хорошо. И они поверили этой пропаганде. Да, но там стоят опасные самострелы, предупреждали их. О, это все сказки, думали они. Они не верили в серьезность этих последствий. И вы знаете, однажды они решили совершить этот побег, и потом, когда их разыскивали, нашли те, ну, можно сказать, тела их, да, то, что от них осталось, они были в буквальном смысле разорваны на куски. Там стояли уже специальные лазеры на границе, которые засекли их очень быстро, и это была автоматика, никто в них не стрелял, вот направляя напрямую курок, это чисто автоматические самострелы на этой границе, которые стояли, и они попались под них». Божьи самострелы стоят на Божьих границах. Это те последствия, которые есть, и естественные с одной стороны, и та кара Божья, которая также ожидает нас в будущем, если мы не остановимся и не покаемся. Нас ожидает суд Божий. Тогда, когда мы не знаем о границах, это еще полбеды, но когда мы о них знаем и идем сознательно на то, чтобы нарушить Божьи границы, думая, что все обойдется, это, конечно, очень плохо. Нарушители Божьих границ встретятся не только с последствиями в этом мире, но и с судом Божьим, потому что нарушение границ никогда не приходит даром. За это всегда приходится платить. Платить приходится какую-то цену. Я слышал об одном человеке, эмигранте, который приехал, примерно вот как и мы, в эту страну, все новое, все интересное, и он слышал, что это свободная страна. И он почему-то решил, что свободная, значит, та страна, в которой отсутствуют все границы. И вы знаете, уже на второй день, тогда, когда он приехал и взял себе квартиру, он поссорился со своим соседом, и они подрались. Подрались настолько, что этот человек, который приезжий, разбил своему соседу нос. Тогда, когда он стоял перед судьей, он оправдывался и говорил, «Ну, это ведь свободная страна». «Да», – говорил судья, – «страна свободная, но есть определенная граница. Твоя свобода заканчивается там, где начинается его нос». Мы должны понимать, что наша свобода тоже где-то оканчивается, именно потому, что Господь хочет нам эту свободу, настоящую Христову свободу, дать в Его границах. Очень важное замечание хочу сделать. Разрушение границ происходит не только таким вот активным путем, но и пассивным путем. Потому что, наверное, кто-то, слушая меня, подумал, ну, это вовсе не про меня. Я не иду в рукопашную против Бога. Я не иду на Его самострелы. Я не иду в атаку против Его границ. Я не собираюсь вообще их разрушать. Я не совершаю набеги на эти границы, но я поступаю часто попросту как толпа, как все. Если всем можно, то почему мне нельзя? Неужели нельзя время от времени хотя бы заглянуть за эти границы? Знаете, есть такая пословица, выражение у нас в Америке, что там, за границей моего владения, всегда красивее, всегда зеленее. У соседа всегда кажется, что машина помытая, а у меня нет. У соседа всегда кажется, что трава более пострижена, чем у меня, дом более ухожен, чем у меня, что-нибудь новее, чем у меня и так далее. И нам интересно посмотреть, что делается за этими границами. И мы заглядываем за них, и мы нагибаем их тогда. И вот оказывается, что вовсе не обязательно быть открытым бунтарем для того, чтобы разрушать границы. Есть такая жизненная позиция, которая автоматически приводит к разрушению границ. Книга Притчи об этом говорит. Этот принцип записан в 24 главе. Это очень важно, друзья. Пожалуйста, откройте. Книга Притчи, 24 глава, стихи 30 и 31. Притчи, 24 глава, 30 и 31 стихи. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Заметим качество этого человека. Он ленивый, то есть он не любит и не хочет работать. Он скудоумный, он отказывается принять Божий совет, наставление и мудрость. Что происходит с ним? 31 стих. «И вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась». Может быть, вам приходилось бывать в таких старых местах. Я, кстати, люблю исторические памятники архитектуры, культуры, но хорошо, когда они в хорошем состоянии. Бывают такие места, особенно на нашей бывшей родине, там, откуда мы приехали, и часто эти места очень красивые, какой-нибудь старый замок, скажем. Вот я помню, замок Попова был в деревне Васильевка под Запорожьем, там, где я вырос. И этот замок, если бы над ним потрудиться, чуть-чуть работы приложить, друзья, он был бы как картиночка, но, к сожалению, вот так вот кирпичик по кирпичику его растаскивали, там уже и стекол нет, и он уже сам на себя не похож, и он даже страшен, а не красив. То же самое происходит в жизни того человека, который не следит за своими границами. Его жизнь могла бы быть красивой с Божьей точки зрения. Я не имею в виду жить красиво по-мирски, да, с Божьей точки зрения. Она могла бы быть как писанная картина, если бы он делал ее по правильным принципам, если бы он следил за своими границами. Они у него могли бы быть даже в самом начале, может быть, от родительского наставления, от того, что он получал в церкви, эти границы у него были установлены, но проходило время, и он попросту не заботился о них, он не думал о них. Он думал, что это, знаете, как само собой разумеющееся, у меня есть эти границы. Он не делал обход своих владений и своих границ. Он не проверял, нет ли в них каких-нибудь отверстий, дыр или повреждений. Вот наша лень, наше нерадение в духовной жизни, а также наша простая глупость, отсутствие мудрости Божьей, стремление к ней, нашей духовной работы над собой, она приводит нас к тому, что постепенно разрушаются наши границы. И в этом, кстати, излюбленная тактика врага. Он ведь понимает, что мы сразу всполошимся, если он разрушит нашу границу в одну какую-нибудь ночь, хотя и это бывает тоже, поэтому границы должны быть крепкими, чтобы когда придет ураган, ветроучение, он не смог эту границу что-то с ней сделать. Она, эта ограда должна быть довольно серьезной, чтобы могла это сдержать. Но очень часто разрушение границ происходит постепенно, камушек за камешком. И именно тогда мы можем не заметить исчезновение этой границы. Я помню, читал об одном интересном случае. Русская православная церковь там в России, мы знаем, что она очень сильно возрождается, имеет государственную поддержку, и сегодня у них цель, чтобы священник был в каждом селе, в каждом приходе. И вот много есть приходов, много есть церковных вроде бы зданий, которые раньше были церквами, где раньше были вот храмы православные, и туда они хотят послать священника. Как только кто-то выходит из семинарии, сразу дают ему, что называется, направление или путевку туда. Вот один такой молодой священник получил путевку, направление в одну небольшую деревушку, и когда он туда поехал, пошел по нужному адресу, там должен был быть какой-то старый приход, церковное здание, и там ничего не было. Он пришел и там обнаружил пустырь. Он стал исследовать, что же такое. Он приехал в канцелярию церкви своей обратно, в Москву, и говорит: друзья, там ничего нет, вы меня послали по этому адресу. Они стали проводить расследование, оказывается, там действительно когда-то стояло храмовое здание. Но оно было бесхозным долгое время, и люди его стали, мы бы сказали в простонародье, растаскивать. Кирпич был особым, очень прочным, и растаскивали по ночам, так по сумочке, может быть, иногда. И вот возьмут сумочку кирпича, никто и не заметит, следующую ночь, и так постепенно всего здания не стало. И даже люди, которые там жили, они забыли, как это произошло, хотя происходило это на их глазах, но так как это было очень медленным, постепенным процессом, они даже не заметили, как этого здания не стало. И вот мы должны следить за тем, чтобы наши границы никто не мог поколебать. Мой совет – в конце этого слова, дорогой друг, охраняй свои границы. Если они у тебя есть, они у тебя должны быть, чтобы ты их охранял. Сделай обход своих границ. Какие стены есть у тебя? Может быть, кто-то пытался повредить стены здравых принципов, которые ты получил от родителей. Вспомни слова из книги Притчей 6 главы. Там говорится о том, чтобы ты не отвергал наставления, чтобы ты хранил те заповеди, которые были от твоего отца, от твоей матери, чтобы ты навязал их себе, то есть чтобы ты укрепил эти границы, которые даровал тебе Господь. Они, написано там, будут руководить и охраняться. Они будут руководить тобой, и они будут тебя охранять также. Стены Божьих установлений, стены священного Писания, стены святых привычек, я их называю. Есть ли у тебя такая стена непоколебимая, как тайная молитва? Непоколебимая. То есть ты верен ей, ты постоянен, ты каждый день пребываешь в общении с Господом, хотя бы несколько минут ежедневно ты уделяешь тому, чтобы в тишине ожидать Его, слушать Его голос и молиться Ему, читать священное Писание. стены здравого общения с христианами, стены посещения собраний, которые сегодня дьявол также пытается, в том числе даже через современные технологии, разрушить, стены твердости характера, если у тебя твердое «нет», когда тебе что-то предлагают, приходят грешные и пытаются тебя развратить, пытаются навязать тебе какой-нибудь греховный выбор. В твоей ограде должно быть достаточно камней, чтобы она выдержала этот натиск, несмотря на все усилия, чтобы она выдержала эту атаку. Я закончу таким небольшим примером. Я слышал об одном человеке, который жил на границе между Мексикой и Соединенными Штатами. Вот очень интересная граница. Постоянно мы знаем, там кого-то ловят, там стену возводят и так далее. И вот этот человек умудрялся каждый день переплывать реку. Помните, там есть река Рио-Гранде, кто географию помнит, по которой проходит естественная граница части американской и мексиканской территории. 35 лет на протяжении такого долгого срока. Каждый день он переплывал в одну сторону, а потом в другую. Несколько раз его ловили, но очень часто его одолевал, да, ну, переплывал почему? Найти работу, естественно, да, найти хотя бы что-то для пропитания своей семьи. Но он никак не мог избавиться от чувства страха и от чувства того, что он делает что-то не так. Это чувство незаконности, чувство того, что его вот-вот схватят, оно постоянно его переполняло. И вот, наконец, он осмелился, уже будучи на американской территории, посетить одного из юристов, который занимался вопросами иммиграции и имел частную практику. И он пошел к нему на прием и рассказал о своей ситуации. Юрист стал задавать ему некоторые вопросы, и в течение этой беседы выяснилось, что, оказывается, отец этого мексиканца родился в штате Техас. Если это так, то это давало ему прямой путь к получению американского гражданства, даже без сложного для него процесса натурализации. 35 лет он пребывал в этом страхе, 35 лет с ощущением боли он пересекал эту границу, не зная, что с ним будет дальше, в то время как он имел все права получить необходимые документы, он имел все права проходить через эту границу открыто и больше даже не возвращаться туда, откуда он приехал, если он так бы захотел. Друзья дорогие, у нас у всех есть сегодня эти права в Иисусе Христе. Может быть, сегодня мы тайком пересекаем эту границу Божьего дозволенного и как бы под страхом думаем, а что же с нами будет завтра? А вдруг Бог простит или не простит? А вот если я согрешу, а потом покаюсь, как оно будет потом? Может быть, хватит бегать? Может быть, нужно остановиться? Может быть, нужно найтись в Иисусе Христе? 2 Коринфянам 6 глава, 5 глава, 17 стих говорит, 2 Коринфянам 5, 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Кого Господь оградил своими границами, этот человек новый. Он уже не заглядывает за эту границу, потому что ему достаточно того, что ему дарует Господь. Древнее прошло, теперь все новое. Пусть Господь благословит нас пребывать в его границах. Аминь.